Друзья, у нас сегодня 13 июля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. И сегодня наша лекция посвящена ответам на вопросы, и в том числе тем вопросам, которые были заданы от потенциальных наших будущих студентов, как очных, так и заочных. Я постараюсь сегодня осветить эту тему наиболее подробно, дабы не возникало никаких, так сказать, разночтений, а пришло ясное понимание. Итак, друзья, начнем по порядку. Итак, с точки зрения нашей, всех людей, которые у нас практикуют йогу в нашей школе, йога исчезает. Исчезает очень быстро. Те практики, которые были доступны там несколько столетий назад, уже перестали быть доступны, значит, 100-200 лет назад. Более того, те практики, которые были доступны, скажем, в начале 20 века, сейчас уже недоступны, друзья. То есть мы видим такую тенденцию к исчезновению реального знания йоги. При этом не следует путать, что интерес к йоге растет. Не следует путать интерес к йоге и саму йогу. Интерес к йоге растет, а йога исчезает. Знаете, это подобно тому, как интерес к редким там каким-то явлениям растет, а сами эти явления исчезают. Какой-нибудь редкий вид птиц, зверей, цветов начинают привлекать все больше и больше внимания у людей. А сами эти птицы, звери, цветы исчезают. Так вот, йога исчезает. На смену реальной йоги идут всякого рода суррогаты, которые называются словом йога. И, по сути дела, йогой не являющиеся. С одной стороны, это неплохо, так как поддерживается интерес вообще к этой теме. Но с другой стороны, многих людей ждет разочарование, когда они окунутся вот в эти суррогатные учения, называющиеся йогой. По этой причине возникла очень острая необходимость не дать йоге исчезнуть. И сделать это можно только лишь одним способом. Это распространить те остатки йоговского знания, которые сохранились до наших дней, среди как можно большего числа заинтересованных людей. То есть дать людям доступ к информации. Мы пошли следующим путем. Мы решили использовать по полной программе все то, что дает нам наша современная цивилизация. То есть средства коммуникации, средства массовой информации, какие-то наработки технологий, которые позволяют обмениваться, так сказать, знаниями быстро, ну и с минимальными, так сказать, затратами финансовыми. Безусловно, большая нагрузка тут же легла на интернет, на попытки сделать аналоги, значит, телевидения через интернет, радио, издания каких-то текстов, каких-то практик, таким образом, чтобы максимально широко любой желающий мог познакомиться с теорией йоги. Но йога – это в первую очередь практика. Теории мало. Надо еще пропустить эту теорию через себя. То есть для этого нужно проводить занятия йогой. И таким образом следующая задача, которая возникла, это как подкрепить ту теорию, которую мы распространяем практикой. Для этого необходимы преподаватели йоги, которые могли бы вести занятия для людей, интересующихся йогой. То есть занятия уже не теоретические, а практические. То есть возникла следующая очень жесткая задача. Подготовить людей, которые будут вести практические занятия йогой. Почему? Потому что каждый из нас может пропустить при всем своем желании это десятки, максимум сотни людей. А ценность знания йоги такова, что пропускаться должны тысячи, если не миллионы. Понятно, каждый из нас не в состоянии охватить необъятное, поэтому нужны люди, которые бы помогли это сделать. Таким образом, затраты на подготовку одного преподавателя окупают себя в том смысле, что этот преподаватель в будущем, в течение своей будущей деятельности, пропустит огромное количество людей, потенциально интересующихся йогой. То есть возникло две важные задачи для недопущения полнейшего исчезновения йоги. Это распространять знания как можно широко, это первое. И второе, готовить людей, которые могли бы практически показать, как это знание применять в жизни. Вот это логика. Это очень серьезная логика всех дальнейших действий и всех дальнейших правил игры, которые существуют у нас в открытом йога-университете. Что касается распространения знания йоги, то, безусловно, эта работа отчасти идет за счет именно вот этих современных средств массовой информации. И худо-бедно, но упоминание о тех или иных практиках, тех или иных техниках, тех или иных концепциях распространяется по всему человечеству. И это та, может быть, часть йоги, которая менее финансово затратна. Действительно, если раньше вы хотели распространить тот или иной трактат по йоге, вам надо было как минимум напечатать книгу. Причем книгу в огромном тираже. Сейчас, в принципе, можно опубликовать текст той или иной книги в интернет-сайт, на интернет-сайте. И неограниченное число людей может ознакомиться с ним. Вторая же задача по подготовке преподавателей, которые практически будут нести йогу, она чрезвычайно сложная сама по себе, то есть в плане процесса обучения, но также она чрезвычайно затратна в смысле финансовых вложений, временных вложений, организационных трудностей и так далее и тому подобное. То есть для того, чтобы подготовить квалифицированного преподавателя, нужны деньги. Следующий момент, который следует очень серьезно понимать. Преподаватель йоги, который вот таким практическим образом не даст исчезнуть крохам знания в этом мире, должен сочетать в себе как бы на первый взгляд разные качества. С одной стороны, он должен прекрасно разбираться в древней традиции йоги, уметь практиковать ее, уметь уединяться для одиночной практики, дабы какие-то свершения сделать. Но с другой стороны, он должен быть современным человеком, который живет в современной цивилизации и понимает современный образ жизни. То есть преподаватель должен стать неким мостом между древней традицией и современной жизнью. Если преподаватель будет вести себя неадекватно или антисоциально, он не в состоянии будет донести йогу до людей, которые живут в социуме. Он просто не будет их понимать, так же, как они его. С другой же стороны, такой человек должен очень хорошо разбираться именно в основах йоги. Вот в этом ядре знания невыразимого. Причем тут же он должен уметь воплощать это знание в реальную практику реальной жизни, значит, как для себя лично, так и для других. Как показывает практика, сделать это возможно только лишь в одном случае. Если йога станет самоокупаемой. То есть, я прошу прощения, выключите там звук, а то я слышу эхо. То есть, человек, который будет вести занятия йогой для других людей и знакомить других людей с йогой, должен хоть как-то быть финансово независимым и сводить концы с концами. Вариант, когда йога преподается исключительно на альтруистичных началах, когда человек демонстрирует полнейшее такое как бы пренебрежение к финансовой стороне этого вопроса, как показала печальная практика, в первую очередь вот в странах бывшего СССР, приводит к исчезновению йоги. По одной простой причине. Заниматься альтруизмом человек может до тех пор, пока ему есть что есть. Но рано или поздно приходится платить за аренду помещения, платить за рекламу, платить за очень-очень много всяких таких неочевидных, так сказать, платежей, и человек на этом заканчивается. Начинаются делать попытки перелить финансы из одной деятельности в другую. Скажем, такой альтруистичный человек идет в бизнес, зарабатывает в бизнесе деньги и... Значит, переливает их целиком и полностью в йогу для того, чтобы иметь возможность вести бесплатные, скажем, занятия йогой. Для всех желающих. Друзья, вот уже фактически 20 лет, как развалился Советский Союз, все попытки это сделать провалились. Я не знаю ни одного успешного, так сказать, воплощение этой идеи. В свое время мы сами через это прошли. То есть эта схема не работает. Альтруизм не работает. Самое печальное, что, как правило, у людей, которые вот таким образом обучаются йоге, вырабатывается такое, знаете, потребительское отношение. На Западе все гораздо проще, там никому и в голову не придет преподавать йогу бесплатно. У них совсем другой менталитет, совсем другое отношение к жизни, по-своему честное, по-своему хорошее. Но опасность этого – это деградация йоги, когда фактически во главу угла ставятся только лишь деньги. Поэтому вопрос финансов в распространении йоги – это ключевой вопрос, исчезнет йога или не исчезнет. Собственно говоря, почему йога исчезает? Основная причина того, что йога столь стремительно исчезает, заключается в очень быстром изменении условий и образа жизни людей, в среде которых практиковалась йога. Если еще столетия назад, в начале, скажем, 20 века, ту же Индию сравнивали как с потухшим костром, где снаружи пепел безжизненный и холодный, и, казалось бы, никакого духовного знания в Индии не осталось, но стоило только лишь углубиться, значит, вот в этот образ жизни, в путешествия, может быть, по каким-то закрытым таким территориям и зонам, как вы обнаруживали эти еще тлеющие угли высшего йоговского знания. Но уклад жизни в Индии до этого за последние несколько тысячелетий практически не изменился. За последние же 100 лет он изменился драматически. Грубо говоря, полностью уничтожены те основы экономические, которые позволяли людям жить, очень бедно, надо сказать, но тем не менее йога была приоритет, высшее знание йоги было приоритет, и оно передавалось из поколения в поколение. Сейчас меняются правила игры. Сейчас образ для подражания западных стран с западными ценностями, и любой, скажем, молодой индус больше предпочитает идти работать в какой-нибудь колл-центр по обслуживанию, значит, тех или иных компаний, расположенных, скажем, в Европе или в Америке, нежели вести традиционный уклад жизни, в рамках которого сохранялась йога. Так вот, за последнее время идет невидимая ломка. Ломка стереотипов, ломка образов жизни и так далее и тому подобное. Как следствие, йога начинает исчезать. И сейчас здесь, по сути дела, идет вопрос о том, выработается ли какой-то другой уклад, в том числе и финансовый, как поддерживать йогу. Если в Индии эта модель бесплатного распространения тех или иных поучений в йоге могла себе позволить существовать за счет вот этого многовекового, если не тысячелетнего уклада образа жизни, где, собственно говоря, ты мог жить, кормясь подаянием и бродить по всей стране, не умереть при этом с голоду, то, как вы понимаете, на Западе это не пройдет. Хотя бы по той простой причине, что зимой на Западе очень холодно. Да и отношение людей к вот такому образу жизни, подаянием, очень смахивает на образ жизни бомжей. И мало найдется желающих таким образом нести йогу дальше. Поэтому все, еще раз, сфокусировалось на вот этой финансовой идее. Как сделать распространение йоги таким образом, чтобы йога была самоокупаемой? То есть, соответственно, когда стал вопрос для нас подготовки преподавателей йоги, у нас тут же возникла жуткая головная боль. А как подготовить преподавателя йоги, чтобы он мало того, что знал прекрасно древнюю традицию, мало того, что вел бы вполне современный образ жизни, но еще и смог концы с концами свести при преподавании йоги. То есть йога должна стать либо профессиональной, либо отчасти профессиональной и позволять человеку зарабатывать себе в том числе и на жизнь тем, что он делает все условия для преподавания йоги. Хочу оговориться здесь сразу. Йога не продается и не покупается. Знание йоги бесценно. Но затрата людей на рекламу, на аренду помещения, на свой труд, на свою, может быть, квалификацию, на свое умение доносить до других людей быстро, четко и просто древнейшие и сложнейшие концепции йоги, безусловно, стоят денег, как и любая работа на свете. И здесь сразу же еще раз надо очень четко понимать, что занимаясь сохранением йоги и преподавая йогу, по сути дела, плата взимается не за йогу, а за умение ее донести. Так вот, задача перед нами стала, чтобы сделать людей, которые могли бы доносить до других йогу и при этом сводить концы с концами. Чтобы, если они и работали на какой-то еще дополнительной работе, помимо преподавания йоги, то хотя бы та часть, которая относится к преподаванию йоги, не воровала у них из кармана эти деньги, которые этот человек мог бы потратить на свою семью, на своих детей, родственников, в конце концов на себя, чтобы лишний раз съездить в ту же Индию. То есть перед нами стала очень жесткая проблема. Сделать как бы людей, способных заработать себе на жизнь в этом вопросе. Еще раз. Две концепции, которые мы видим и которые присутствовали до этого в распространении йоги. Первая – это западная, где целиком и полностью во главу угла ставились деньги. Она плодит суррогаты, где люди вообще не разбираются в йоге, но начинают преподавать. Я сегодня зашел на один сайт, и за 69,9 доллара мне предложили получить сертификат преподавателя йоги. На английском языке, безусловно. Дешево и сердито. Что называется, не поднимая свое, так сказать, мягкое место от стула. Вы понимаете, да, что это бред. С другой стороны, варианты йогов-бессеребренников очень характерны для нашей страны, где йоги-шестидесятники, выросшие вот в этой идеологии, так сказать, коммунизма. Очень хорошая идеология, конечно же, с одной стороны, но с другой стороны, она отчасти показала свою несостоятельность, потому что Советский Союз развалился именно по экономическим причинам, в первую очередь, а не идеологическим. Так вот, ситуация бессеребренников тоже не проходит. Человек преподает йогу бесплатно, преподает пенсионерам, малоимущим, студентам и так далее, и так далее. Год, другой, третий, потом ему эта идея надоедает. Точнее, не надоедает, у него просто заканчиваются деньги. И он вынужден остановить преподавание. То есть, эта модель сохранения йоги тоже не сработает. И вот между двумя этими моделями приходится сейчас, в настоящую минуту, друзья, нащупывать, буквально нащупывать этот путь, который, с одной стороны, обеспечит людей, преподающих йогу, какой-то финансовой независимостью, но, с другой стороны, не даст йоге исчезнуть. Безумно трудная задача. Сразу же хочу оговориться. Вот концепция, сколько должен получать человек, который преподает йогу, у нас достаточно ясно и четко оговорено, осмысленно и проверено. На самом деле мы ничего нового здесь не открыли, а воспользовались старым рецептом, которым пользовались, так сказать, ученые всего мира на протяжении вот уже скольких там десятилетий. Ну, для иллюстрации я приведу высказывание Резерфорда, известного физика, ученого, которого однажды спросили, сколько должен получать ученый. На что Резерфорд ответил: ученый должен получать на хлеб, на масло, но не на джем. То есть, перефразируя, средний преподаватель йоги должен понимать, что от своей деятельности он будет получать какую-то финансовую компенсацию, достаточно достойную, может быть, чуть выше среднего, но не купаться в роскоши. То есть, еще раз, на хлеб, на масло, но не на джем. Это касается среднестатистического преподавателя йоги, на которых ляжет основная нагрузка. Что же касается людей, которые действительно уникальны в йоге, ну, действительно есть люди, которые могут донести до огромного числа других людей идеи йоги быстро, четко, понятно, то есть проявить какие-то свои навыки организационные, какие-то, может быть, какие-то ноу-хау, да, вот чтобы донести до этих людей, то здесь опять же, как и в науке, что если вы стали Нобелевским лауреатом, то вы можете рассчитывать не только на хлеб, на масло и джем, но также еще на черную и красную икру с хорошим, значит, французским вином, да? Опять же, если проводить такую аналогию. Но еще раз, друзья, цель открытого йога-университета – это не в том, чтобы, так сказать, заниматься такими обещаниями, что человек, который будет преподавать йогу, станет тут же светилой, а только лишь в том, чтобы правильно была установка по жизни. Для чего я это говорю? Очень много приходят людей, не состоявшихся в жизни, которые думают: в бизнесе мне ничего не удалось, в науке, скажем, не удалось, в культуре не удалось, там в политике не удалось, ни в чем не удалось, я неудачник, ага, йога, сейчас я на ней кучу денег заработаю. Не заработает, друзья. Не заработает. Просто сама структура не позволит это сделать. И мы это очень четко уже видим сейчас. Еще раз, потому что мы нащупываем эту финансовую, как бы, лезвие бритвы, эту финансовую тропинку, что реально, а что нереально. Так вот, вот эта многочисленная халява не проходит. Еще раз, опыт показывает. Можно, конечно, попытаться набить шишки, но это уже дело каждого. Итак, задача — подготовить преподавателя йоги, который в финансовом плане четко стоял на ногах, умел доносить на современном языке йогу для других и, значит, фактически, чтобы эта деятельность стала для него либо полностью профессиональной, либо частично профессиональной. Все в зависимости от условий, там, образа жизни людей. Какими качествами должен обладать выпускник наш, который вот действительно станет преподавателем йоги, чтобы выжить в этом современном нашем мире? Значит, не знаю, как его сейчас назвать, мир капитализма, не знаю как. Я, честно говоря, сейчас вот стал в затруднении, как называется современное, так сказать, устройство нашего мира. Но мне кажется, что все самое, скажем, в России худшее, что было при коммунизме, сейчас сочетается со всем самым худшим, что есть при капитализме. Вот мы в этом бульоне и живем. А преподаватель йоги должен уметь преподавать йогу на очень хорошем, качественном, профессиональном уровне и в состоянии заработать себе этим на жизнь. Это первое требование. То есть, этот человек должен не сам уметь заниматься йогой, таких людей очень много, а уметь проводить занятия для других, таких по пальцам пересчитать. Друзья, тот факт, что вы долго занимаетесь йогой, не делает вас автоматически людьми, которые в состоянии преподавать йогу для других. вы можете в школе изучать математику многие годы и закончить, может быть, школу с отличием в области математики, но это абсолютно не значит, что по завершению школы вы стали учителем математики. Так же и в йоге. Итак, наш преподаватель йоги должен уметь преподавать йогу так, чтобы быть в состоянии заработать себе на кусок хлеба. На масло, но на джем он не должен рассчитывать. Это первое. Второй момент. Спрос на йогу, на хорошую истинную йогу, чрезвычайно большой. Самое интересное, что он очень большой за границей. Большое количество наших студентов, кто-то на временной, кто-то на постоянной основе, преподают йогу, ну, в тех странах, где там язык английский. Сейчас английский язык, в общем-то, везде стал. То есть, если наш преподаватель йоги выберет себе эту специализацию, то он должен также уметь профессионально преподавать йогу на иностранных языках, в первую очередь английском. Друзья, то, что я вам говорю, к сожалению, анекдотичная реальность. Я уже сбился со счету, то есть это не единичные случаи, когда к нам обращались люди, чтобы мы помогли найти преподавателя йоги для работы в Индии. То есть в Тулу ехать предлагали со своим самоваром, потому что есть спрос, а предложения вменяемого нет. Безусловно, йога – это достояние всего человечества. И не только лишь, так сказать, мы в русскоговорящей среде, но еще и люди на других языках также имеют право знать истинное учение йоги. А, тем более, здесь еще другой фактор, который, скажем, для меня лично очень веский, как для человека, готовящих будущих преподавателей йоги. Не секрет, что с достаточно неожиданной такой периодичностью на нас сваливаются то одни какие-то потрясения финансовые, то другие потрясения. И в этом смысле люди западные живут побогаче, посытнее. В особенности в Соединенных Штатах Америки, где не было войн, революций, они не заплатили такую страшную цену там за выигранную войну, за гонку вооружений, за то, чтобы остаться в живых, как, скажем, в России. Поэтому живем мы, друзья, очень плохо у нас здесь, если сравнивать наш уровень жизни с уровнем жизни европейцев и уровнем жизни американцев. Так как моя задача, точнее задача всего нашего мероприятия, не дать людям исчезнуть, поэтому для меня финансовая составляющая в судьбе будущего преподавателя йоги – это основной момент. То есть, выживет ли преподаватель? Сведет ли он концы с концами в финансовом плане? Если сведет, то йога выживет. Если не сведет, мы забудем про йогу. Во всяком случае, она начнет исчезать гораздо быстрее. Поэтому любая возможность хоть как-то трудоустроить будущего преподавателя для йоги, для меня шанс сохранить, значит, вот как бы йогу живой. Поэтому для того процента преподавателей йоги, которые планируют в дальнейшем связать свою деятельность по преподаванию йоги не в русскоговорящих странах, а в других странах, то этот человек также должен уметь делать это на профессиональном международном уровне. Ну, надо сказать, что вот анализ показывает наших выпускников, они вне конкуренции, честно сказать. По сравнению с той лабудой, которой сейчас Запад завален, там даже в практическом плане, там все очень вне конкуренции. Про теорию, друзья, прям стыдно говорить, стыдно над убогими смеяться, друзья. Когда вы берете фитнес-тренера, любой там западной страны и пытаетесь у него выяснить, что же такое йога, хочется плакать навзрыд. Понимаете, да? Потому что человек не знает, как правило, ничего. В лучшем случае он скажет, что есть там йога сутра Патанджали, есть ступень яма, есть ступень нияма. Ну все, на этом, как правило, познания заканчиваются. Итак, следующий момент. Наши преподаватели йоги должны уметь себе зарабатывать на жизнь, преподавая йогу как в нашей стране, так и за границей. И поэтому у нас есть очень жесткое правило. Мы запрещаем преподавать бесплатно. У нас есть очень жесткое требование. То есть, если вы по окончанию нашего обучения начнете бессеребреничать вне рамках той или иной благотворительной программы, вы имеете право это сделать, знаете, по своему, ну как бы, ну по своему порыву души. Это да. Но если вы рассчитываете вот на эту финансовую модель, вы долго не протянете, как показывает опыт, вы бросите это занятие, а получается так, что мы зря вами занимались. Вы не понесете йогу дальше. Итак, следующий момент. Преподавать йогу — вещь очень полезная, вернее, как очень ответственная. Но также наш выпускник, который понесет йогу в массы, пропуская через себя тысячи и тысячи людей, должен уметь объяснять теорию йоги. Человек, который умеет вести практические занятия, он фактически подходит под такое описание, как тренер, инструктор йоги. А нужен преподаватель йоги, который бы еще объяснил, почему то или иное упражнение действует. Почему концепция йоги именно такая, а не какая другая. То есть этот человек, который должен уметь понятно для других излагать концепцию йоги. Здесь также очень много трудностей в подготовке таких людей. Есть люди, которые, да, понимают лично для себя, как работает йога. Понимают теорию йоги, но не могут двух слов связать, чтобы объяснить это другим. И вот приходится таких людей развивать, дабы они получили какие-то хотя бы зачаточные навыки ораторского искусства, умели держаться на публике, умели связно излагать свои мысли для людей, неискушенных в йоге. То есть доносить в том числе и живую теорию, подкрепленную практикой. То есть наш выпускник должен уметь читать лекции. Понятно, что не все люди, так сказать, очень легко и быстро с этим справляются. Мы, конечно, в этом отношении не настаиваем так жестко, чтобы каждый из нас стал там величайшим оратором. Но хоть какой-то опыт в чтении публичных лекций каждый наш студент, выпускник, должен приобрести. Вот, то есть, чтобы был умел преподавать практику и умел доносить теорию. Чтобы умел на преподавании практики и на изложении теории хоть как-то сводить финансово концы с концами. Чтобы это дало возможность такому человеку заработать на хлеб, на масло, но на джем пускай не рассчитывает. Во всяком случае, в первые годы своей работы. Источники, еще раз, финансирования, да, для йоги, конечно же, самые разные. Конечно же, есть люди, которые занимаются спонсорской деятельностью, и вы можете найти спонсора, который будет в том числе и покрывать ваши занятия по преподаванию йоги, йоги другим. Значит, но рассчитывать на это вы не имеете права. Если вы будете на это рассчитывать, вы невольно станете зависимым от спонсора. И до тех пор, пока спонсор это платит, эти деньги вы преподаете йогу. Как только случится там очередное финансовое потрясение, и спонсору будет не до вас, на этом закончится вся йога. Поэтому в первую очередь вы должны рассчитывать на людей, реальных людей, которым вы будете преподавать йогу. Из этого вытекает следующее такое концептуальное такое, ну как бы правило или решение. Занятие, цена или стоимость ваших занятий не должна быть слишком большой, но также не должна быть слишком маленькой. То есть, как и все в нашей современной цивилизации, есть какой-то баланс. И вы должны уметь нащупывать этот баланс в дальнейшем, когда вы станете, значит, преподавателем йоги. То есть, друзья, вот это логика. Это то, что надо. Нужно максимально распространить знания через интернет, как угодно, через книги, но нужно это знание тут же подкрепить практикой. Это могут сделать только лишь преподаватели йоги. Соответственно, надо готовить преподавателей йоги. Соответственно, этот преподаватель йоги должен в будущем уметь зарабатывать себе на жизнь, уметь вести на международном уровне, на хорошем международном уровне занятия йогой, уметь объяснять теорию йоги для самых, так сказать, людей неискушенных. Вот это гарантия того, что йога, во всяком случае, будет исчезать не так быстро, как она сейчас это делает. То есть появится новая финансовая подпора для того, чтобы знание йоги как бы сохранилось. Еще раз, финансовая модель, как в Древней Индии, где выходили с чашей для подаяния, она на Западе не сработает. Мы потеряем йогу. Она уже сейчас в Индии не работает-то по большому счету. Так только лишь из уважения к сединам. Если будет эта новая финансовая справедливая подушка, йога выживет. Если ее не будет, она рухнет. Значит, логика следующая. Итак, надо готовить преподавателей. Где это делать, как это делать, какие при этом должны быть условия. Здесь я могу приоткрыть вам небольшой такой секрет. Собственно говоря, все люди, которые фактически принадлежат нашей школе йоги, это достаточно вменяемые и, я бы сказал, достаточно преуспевающие люди вообще в жизни. То есть не в йоге, а в бизнесе, кто-то в науке, кто-то, ну, не буду сейчас перечислять, кто где. И сразу же возникла идея, вполне реально, начать с западных стран. Худо-бедно все владеют иностранными языками, собственно, очень много связей, друзей, знакомых, то есть можно было начать это в западных странах. Если бы там мы сделали этот толчок древнего знания, безусловно, он тут же до известной степени бы распространился, скажем, в Европе, еще лучше в Америке. А потом, по давней традиции копирования, он пришел обратно бы к нам, в том числе и в Россию. Так как, в общем-то, 90% йоги к нам до сегодняшнего дня и доходило. Это была предельно логичная такая, знаете, структура, вернее как, мысль по тому, как надо распространять йогу. А дальше пошли какие-то очень интересные моменты. Во-первых, кое-кто из людей, так сказать, которых мы очень сильно уважаем в йоге, посоветовали нам не спешить так поступать. То есть, когда мы начинали объяснять, какие прелести, скажем, те же Соединенные Штаты Америки или та же Европа сулит в области йоги, в конце концов, великий Вивекананда куда поехал? В Америку. Почему-то нам сказали, что, друзья, не стоит торопиться. Потом какая-то серия каких-то стечений обстоятельств, знаете, как вроде случайности, что мы застряли здесь, в России. Ну, мнения, если честно, разделились. То есть кто-то более скептически настроенный говорил, что ну, просто не подсуетились, когда надо было подсуетиться. Ну, у всего есть какие-то такие, знаете, ответственные моменты. Например, я склонный больше к такому, знаете, романтическому восприятию реальности. Я начинаю опять же вспоминать высказывания древних этих самых мудрецов Индии, современных мудрецов Индии, в конце концов того же Вивекананду, который после того, как он многократно посетил страны и Америки, и Европы, под конец жизни сказал такую очень многозначительную фразу, что вероятно это будет либо Россия, либо Китай. Прожил он достаточно мало. Итак, значит, вот такой некий момент, что, ну, как бы не срослось. Не срослось с Запада, хотя это было бы проще сделать. Почему? Вы поймете, когда сейчас я вам объясню финансовую структуру, как это все работает. В Америке люди привыкли платить деньги за все. Если это имеет спрос, то любое предложение идет на ура. Так как комплекса неполноценности по отношению к нашей йоге из нас никто не испытывает, мы просто знаем, что по каким-то позициям мы вне конкуренции. Абсолютно. Там просто нет кое-каких разделов йоги. Друзья, я попрошу вас, пожалуйста, не надо сейчас пока разговаривать, а то я отвлекаюсь, думаю, что что-то непонятно. Да, лучше всего, если кому-то, друзья, если кто-то, так сказать, понял, что он не туда попал, лучше как-то. Значит, на Западе было бы сделать все гораздо проще, на порядок проще. Тем более с привлечением кое-каких наработок это можно было бы сделать, но не срослось, еще раз. Не срослось, не получилось. А почему я об этом говорю? Время от времени нам пишут письма и начинают спрашивать, что вот, мол, Россия впереди планеты всей, бьет в барабаны, значит, и в набат, что йога исчезает, что вот именно Россия спасет йогу, ну, как бы немножко даже с таким издевательством к нам относятся какие-то такие вот люди из наших бывших республик СССР, вот, что, мол, во всем мире люди не считают, что йога исчезает, а вы считаете, что йога исчезает, и где-то вот такое проскальзывает немножко, ну, такое ироническое отношение. А вот честно, мне не до смеха. Может быть, понимаете, подначитавшись той билетристики, называемой йогой, и можно там что-то, какие-то там прогнозы делать и какие-то планы на будущее, но вот мне, ей-богу, не до смеха. А в любом случае, начинать пришлось здесь, в России. И тут другая страшнейшая головная боль. Финансовая. Свести концы с концами на Западе, на сытом Западе, можно было достаточно легко. Там люди привыкли за все платить. Там люди примерно в хороших социальных условиях. И получается так, что тот, кто много работает, надо сказать, и в Европе, и в Америке люди чрезвычайно трудолюбивы. И работают много и серьезно, во всяком случае, я имею в виду, у нас такие хорошие слои населения, не маргинальные. И они привыкли платить за все. И поэтому, если бы речь шла о подготовке преподавателей йоги в этих странах, то все было бы очень четко и прозрачно. Подготовка, скажем, преподавателя йоги длится там 4-5 лет, стоимость обучения столько-то долларов США, скажем, в год. Там они в год привыкли все считать. И точка. Корица, знаете, take it or leave. покупай, ну или проваливай, да, или оставь на месте, там, игра слов. А безусловно, это, конечно же, радужные, еще раз, это же радужные наши надежды, так сказать, опять же, исходя из тех, так сказать, из той поддержки, из тех, значит, вот тех друзей, достаточно влиятельных, из этих всех стран, да. Но на самом деле это не поросячья радость, мы прекрасно знаем, что как много, так сказать, более хороших идей проваливалось на Западе, потому что она была не востребована. Мало иметь хорошую идею, надо еще уметь ее воплотить. Но так или иначе, все равно не срослось. Поэтому этот вариант западный, он не пошел. Остался наш вариант, российский. Что из себя представляет Россия? Россия себя представляет полнейший слом людей. Вот, скажем, раньше были разные люди. Кто-то зарабатывал больше, кто-то меньше. Кто-то был хорошо образованный, кто-то плохо образованный был. А потом вот эта вот смена всего на свете привела к тому, что где-нибудь за пределами Москвы и Московской области человек с блестящим образованием, с огромным потенциалом, но живет совершенно нищенское, на нищенскую зарплату и не может концы с концами свести. То есть все перемешалось. И поэтому тупо взять и объявить, сказать: ребята, обучение на преподавателя йоги стоит столько, столько и столько, это моментально ограничить количество претендентов, скажем, городом Москвы. Я не открою секрет, что уровень жизни города Москва по сравнению с оставшейся страной отличается в разы. То есть какая-то мелочь, на которую здесь человек даже не подумает, значит, экономить, может стать серьезной покупкой где-нибудь там за 300 километров от Москвы. Но вы должны понимать, что преподаватель йоги — это не первый попавшийся человек, а это лучший из лучших. И поэтому, если выставлять только одни чисто жестко финансовые структуры, требования, что заплатил столько-то, будешь учиться, не заплатил столько-то, учиться не будешь, мы фактически тоже загубим все дело. Поэтому следующая такая абсолютно жизненно необходимая, так сказать, стадия пришла. Это разделять фактически обучение для людей, которые непосредственно живут в мегаполисах, таких как Москва, и людей, которые живут там на 7-м километре какой-нибудь там трассы, какой-нибудь там области или края, за бог знает сколько, на большом расстоянии. Йога нужна везде, она нужна не только в Москве, она нужна по всей стране у нас, она нужна в странах бывшего СССР, она нужна в других странах, где живут русскоязычные люди. В первую очередь, еще раз, мы... Пришлось все делать, затачивать на русский язык. Кто-то считает, что это может быть стратегический наш провал, что надо было все-таки придерживаться другой концепции, издавать книги, получать популярность на Западе, а потом на белом коне возвращаться, так сказать, в Россию. Друзья, я не знаю, ей-богу, не знаю. Я склонен, понимаете, я склонен верить, я такой человек патриотичный, верить в Россию, понимаете, да, то есть... В Россию можно только верить. Умом ее, как вы понимаете, да, не понять. Вот. Более прагматичные наши товарищи называют меня мечтателем. Может быть, они правы. В конце концов, как бы, какие-то расклады по жизни, они заставляют содрогнуться иной раз. То есть вот о той степени условий нашей жизни, о той степени несвободы, страха, порабощения, мы отличаемся. Вот я по улице иду, я моментально отличаю иностранца от нашего человека. По выражению лица, по отношению к жизни. Мы затравлены, мы зажаты. Но так или иначе, итак, в результате пришлось делить эту политику подготовки преподавателей, как бы внутри мегаполисов, и подготовка преподавателей, которые не могут просто, во-первых, физически приехать, которые живут где-то совсем на другом финансовом уровне. И стараться и тех, и других готовить. Понятно, что финансовые затраты человека, который живет внутри мегаполиса и учится у нас, они значительно больше, чем у заочника, который живет где-то в регионе. Но на самом деле это вообще говоря как сказать, потому что если посчитать все затраты на переезды, там, на прочее-прочее, а также если учесть этот коэффициент уровня жизни, то иной раз получается как раз и наоборот. Но так или иначе, если мы хотим сделать, подготовить преподавателей йоги, которые будут в будущем финансово независимы и будут реально нести йогу в массы, приходится на это идти. Это безумная еще одна проблема, потому что надо дифференцировать политику. То есть для одних стоит столько-то, столько-то, а для других столько-то, столько-то. И понятно, что этот процесс переходной. Если, что называется, все будет хорошо и со временем наш уровень жизни выйдет на уровень жизни Европы или той же Америки, вот тогда можно будет вздохнуть с облегчением и, как в Америке говорить, это стоит столько-то в год, либо плати, ну, либо мы тебе ничем помочь не можем. Но сейчас, пока этот переходной момент, пока расслоение общества очень сильное, и это, ну, как бы не вина человека, что в результате этих социальных потрясений он оказался там очень низкооплачиваем где-нибудь там, в каком-нибудь другом городе, другой области. Друзья, давайте мы с вами договоримся. Все ваши реплики, замечания, комментарии вы выскажете потом. Значит, следующий момент. Это соорганизация всего этого. Итак, даже при наличии людей, которые, скажем, в городе Москве в состоянии учиться на преподавателей йоги, нужны какие-то финансовые средства для того, чтобы фактически это обучение вести. Надо где-то снимать помещение, надо какие-то другие вопросы организационные решать. Возникает вопрос, где взять деньги? Первый вариант жесткий. Каждый студент должен платить за себя по полной программе. Вот насколько на него потрачено, столько значит и должен платить. Мы посчитали этот вариант и поняли, что у нас останутся жалкие единицы. Это очень дорого. Поэтому перенести на студентов полную оплату, это фактически опять же зарезать дело йоги. То есть стоимость должна быть посильной. Вопрос, где взять недостающую часть? Недостающую часть нам дали спонсоры. Кто эти спонсоры? Это наши предыдущие выпускники. Они когда-то, что называется, через тернии к звездам проползли через все вот эти вот ужасы. Им было гораздо, конечно, сложнее все, и условия были жестче. Но не все пошли впрямую преподавать йогу. Кто-то, опять же, пошел в бизнес и через бизнес как-то преподавать, кто-то в другие виды деятельности. Так или иначе возник какой-то бюджет. Но этот бюджет полностью не покрывает все затраты. Во всяком случае, будущий преподаватель йоги должен очень много чего через себя пропустить. И вот, опять же, на ощупь, друзья, абсолютно на ощупь, начало рождаться хоть какое-то решение этого вопроса. Это ровным слоем распределить нагрузку. Таким образом, чтобы одна часть от преподавания йоги покрывала другую. То есть, можно провести, скажем, лекцию исключительно для будущих преподавателей йоги. Это сделать можно, ну, достаточно по каким-то правилам. Можно сделать лекцию для всех желающих, случайно пришедших на эту лекцию. А можно постараться объединить это все в один флакон. Чтобы лекция была открыта для всех желающих, но заточена она была в первую очередь на преподавателей будущих йоги. Это касается всех наших бесплатных мероприятий. Все бесплатные мероприятия без исключения заточены на будущих преподавателей. Но на них может присутствовать любой желающий. То есть вот эта нагрузка, понимаете, она раз и распределилась. Та же самая ситуация на наших общих занятиях йоги. На эти занятия йоги может прийти любой желающий. Но те нюансы, иногда очень плохо заметные для человека неподготовленного, вам однозначно будут говорить, что эти занятия проводятся исключительно для будущих преподавателей йоги. Даются такие шаблоны, такой размер, такие все тонкие нюансы, иногда непонятные для, так сказать, человека, еще раз, неподготовленного, чтобы, пропуская через себя эти занятия, будущий преподаватель йоги набирал необходимое время пребывания в облаке школы. Но в этом же самом месте может присутствовать человек с улицы, который просто пришел для себя позаниматься йогой. И даже не догадывается, что здесь тут совсем, как говорится, более грандиозные, может быть, упражнения, чем он рассчитывал. То есть получается, что человек, который приходит с улицы, отчасти начинает платить за подготовку преподавателя. Но опять же, мы не можем задирать цену на наши занятия выше средней по Москве. Вот есть средняя цена по Москве, скажем, за полуторачасовое занятие. Мы не можем ее задирать выше, иначе к нам люди перестанут ходить. И вот, друзья, приходится лавировать на ощупь вот эту узкую, как лезвие, бритву, тропинку, чтобы с одной стороны восполнить недостающие, значит, средства от спонсоров. Да, друзья, давайте, кому еще надо уйти, лучше уйдите сразу, пожалуйста, чтобы я не отвлекался. Вот. Таким образом, приходится в одном флаконе сочетать какие-то мероприятия, которые, ну, как бы, гораздо сильнее энергетически, практически для всех желающих, но чтобы могли воспользоваться преподаватели йоги в будущем. Поэтому, то есть, как бы, часть финансовой нагрузки на подготовку преподавателей йоги снижается. И, ну, во-первых, она уже становится посильной. Во-вторых, как бы, это дает реальную возможность хоть что-то сделать. Но, как вы понимаете, объяснить, сколько стоит обучение, очень тяжело. То есть с формальной точки зрения, все занятия, которые идут на специальные, на которые, ну, как говорится, непосвященных не пускают, занятия для преподавателей йоги, они нисколько не стоят для будущего преподавателя йоги. Они целиком и полностью за счет поддержки спонсора. Но другая часть, посильная, на то, чтобы просто самому позаниматься, в конце концов, как вы будете преподавать йогу другим, если сами не набрали определенное количество занятий, за него приходится платить деньги. Друзья, это безумие! Вы понимаете, да, вот это наследие нашей советской, это еще и экономической модели, этот переходной процесс, когда все бедные, когда иногда приходит человек, знаете, очень, как вам сказать, очень потенциально сильный. Сразу видно в нем будущего преподавателя. Но так вот у него сложилась судьба, что родился он Бог знает где. Денег нет и взять неоткуда. И вот, а уже сразу видно, глаза горят, что да, вот из этого человека получится толк, он понесет йогу дальше. И что, только лишь по той причине, что у него нет денег, по той причине, что вот у нас вот эти вот расклады в нашей стране такие ужасные финансовые, значит, закрывать ему путь в йогу? Нет, конечно же, надо искать выход. То есть не тупой выход такой, что типа либо плати, либо проваливай, да? А попытаться вот так все скоординировать, дабы эта модель работала. Еще труднее в отношении заочников. Они еще, как правило, более ограничены в финансовых средствах. И поэтому единственное, что мы можем от них потребовать, это полнейшее присутствие с период обучения через средства, значит, современной массовой информации, не массовой, так сказать, интернета, а два раза в год приезжать на ту часть, которая идет непосредственно на воплощение этой теории в практику. То есть заочникам приходится приезжать зимой, сдавать экзамены, проходить какую-то практику, и летом. Соответственно, вот в эти периоды времени они тратят свои какие-то финансовые ресурсы, а все оставшееся время, ну, это более щадяще. Но этого, друзья, еще мало. В том перечне трудностей, которые мы на себя взвалили. Самая страшная головная боль наступает на третьем-четвертом году обучения. Выпускать преподавателей йоги, который не имеет реальной практики преподавания, это обрекать его на неудел. То есть, кто возьмет его работать, если у него не было практики преподавания, если он не преподавал йогу реальным людям. Ни у нас в стране, ни на Западе человека без опыта на работу не берут. А чтобы у человека появился опыт, его надо взять на работу. Понимаете, да? Кольцо замкнулось, и получается, выпускается, значит, наш студент с безукоризненным знанием теории и практики йоги, а опыта реального преподавания нет. И кому он нужен? А ведь когда начинается реальное преподавание, ой, как вся теория по-другому начинает ложиться, так сказать, в голову. То есть надо обеспечивать практику. И вот теперь сами подумайте, как обеспечить студенту практику? То есть он должен, по идее, тренироваться на таких же, как он, студентах. Потому что какие же люди-то придут к человеку неопытному на занятия йогой, вы сами подумайте, да? Ну ладно, бог с ним. Под это дело надо еще арендовать помещение. Все организационные вопросы, вплоть там до уборки, там, я не знаю, все это делать. безумные графики и так далее и тому подобное, чтобы человек набрал реальных часов преподавания, чтобы выходя, значит, из, заканчивая наше обучение, это был уже, знаете, не такой новичок. Вот сейчас иной раз в этих всех фитнес-клубах все там за голову хватаются. Что приходят к ним, ну, совершенно люди такие очень самонадеянные, наглые, но абсолютно без опыта. И такой человек прочитает за ночь там Шивананду, на завтра уже инструктор йоги, значит, ну, замечательно, да, но только лишь сразу же это начинает чувствоваться. Чувствоваться людьми, что человек неопытный. Чувствоваться, более того, потенциальным работодателем. Почему? Потому что работодатель-то видит, что что-то не так идет. И вот, чтобы йога не исчезла, нужны преподаватели с реальными часами преподавания. Знаете, как у летчика, прежде чем вы повезете пассажиров на международном рейсе, вы должны набрать часы полета, а не только за компьютерным тренажером там, значит, на кнопочки нажимать. А, друзья, это безумная головная боль. Она очень финансово затратна. Сорганизовать ее безумно тяжело. Но не делать это плодить недоделанных преподавателей йоги. А, конечно, проще в этом отношении для людей, которые живут в больших мегаполисах. Их легче собрать, легче что-то, значит, им сорганизовать и так далее и тому подобное, чтобы они руку набивали и так далее. Там, ну, как бы вот эту всю вещь они делали. А, это еще раз... Ну, с финансами, опять же, за счет спонсорской помощи, потому что, как правило, это чистая спонсорская помощь. На эти занятия не пригласить даже людей с улицы. Совершенно головная боль, когда у человека специализация, это все делать на иностранном языке, скажем, на английском. Вот приходится сидеть и на английском языке, таким же, как он, значит, подающим надежды преподавателям, оттачивать свой, значит, этот самый английский, что называется face on up table. Вы понимаете? Да, но слава Богу, та часть, которая касается практического преподавания, там достаточно ограниченный и хорошо подобранный словарный запас, то есть там это все решается. Но опять же, это все на другом языке. Дальше. Чтение лекций. Лекции-то ведь тоже вы должны по выпуску уметь читать. Где вам аудиторию брать? Перед кем вы будете читать? Можно, конечно, знаете, как эти самые поэты, выходить куда-нибудь там на автобусную остановку и декламировать. Там, я иной раз в метро вот таких встречаю персонажей. Ему хоть какая публика, лишь бы внимание. Но это очень тяжело, друзья, особенно, знаете, если у вас не было опыта, если вы побаиваетесь публику, если, ну, как-то себя неуютно чувствуете, когда вас слушают. А преподаватель должен уметь читать лекции. Вот надо обеспечить ему еще и эту практику. То есть, все вертится на грани выживания. Я имею в виду в финансовом плане. А, но если сейчас не будет выработана эта финансовая модель, то она моментально приведет к тому, что придет модель западная. Что значит модель западная? Там все очень четко, честно. Йога стоит столько-то. Кто преподает, неважно кто. Что преподает, неважно кто. Ходят люди, ходят. Деньги платят, платят. Все довольны, понимаете, да? Что это не йога, никого не касается. Конечно же, делаются отчаянные попытки, в том числе и в нашей стране, пустить йогу по другому сценарию. Так называемым монастырским всяким сценарием. То есть это закрытые какие-то объединения людей, то ли монахов, то ли преподаватели йоги, то ли это религиозная какая-то школа, то ли это школа йоги. То есть, знаете, такое копирование Индии. Да, действительно, там финансовый вопрос, как правило, не стоит. Там требуется такая, знаете, полная преданность ну, вот этой вот идеологии. Но современный человек очень побаивается таких организаций, уж очень не на секты похожи, друзья. И, ну, есть всегда, находится определенное количество любителей острых ощущений, для которых такой образ жизни наиболее подходящий. Но это не массовая йога. Более того, иногда, как ни странно, среди даже таких вот адептов встречаются достаточно серьезные, в том числе и преподаватели йоги, очень глубоко знающие йогу. Но они не умеют ее донести до современного человека. Они пугают современного человека своим образом жизни, образом поведения, мышления. Вот этой попыткой, знаете, вот этого бессеребренничества, человек наш современный как думает? Ну вот раз меня за йогу денег не берут, значит секта. Значит меня заманивают, чтобы потом я оттуда, значит, чего-то... Это не работает на Западе. Потом еще одна такая есть вещь западного менталитета. Западный человек очень дорожит свободой. Западный человек говорит, вот у меня есть столько-то денег. Я хочу приобрести то-то, то-то. И чтобы больше меня с вами ничего не связывало. Я заплатил свои деньги... Вы провели свое занятие йогой. Я получил это занятие йогой, и мы разошлись, как в море корабли. Захочу – вернусь. Не захочу – не вернусь. Вот, вот это вот, ну как бы, ощущение свободы, оно пронизывает западных людей, кстати говоря, нашу страну. Поэтому это подрывает все попытки вот на восточный или индийский момент, манер сделать какой-нибудь ашрам, где да, действительно, ты бесплатно будешь там изучать йогу и так далее и тому подобное. Люди просто пугаются этого. Вот из этих мыслей, друзья, все остальное и рассчитывается. Рассчитывается, сколько человек должен потратить денег за свое обучение. То есть очень, как правило, тратит, ну вот предыдущий опыт, где-то примерно в районе 5000 в месяц у него получается, у очного студента. У заочного студента получается, ну как бы чисто на йогу, это 1020 в год рублей. Ну плюс еще это его траты на, так сказать, переезды, проживание и прочее, прочее. Все ли могут себе позволить это? Нет, не все. Точнее, по-другому. Есть люди, для которых это мелочь. И есть у нас, и в том числе и были, и такие студенты. Есть люди, для которых это предел того, что они могут на себе тянуть. Есть люди, для которых это вообще непосильная ноша. Но тут уже мы ничего сделать не можем. Мы и так ужом, знаете, на сковородке выворачиваемся, чтобы вот пережить этот промежуточный период до тех пор, пока в России не возникнет средний класс, который в состоянии будет платить хорошую фиксированную цену. Почему? Потому что будет зарабатывать соответственно столько. Ну, больше, да? Вот. Но когда это будет, друзья? А йога нужна уже сейчас. В конце концов, как это ни странно, занятие и знание йогой делает человека более как бы доминирующим. И такой человек лучше адаптируется в бизнесе, в какой-то необычной среде. У него есть как бы подушка внутренней защиты, внутренняя прана называется. Вот. Из этого и очень тяжело ответить, сколько стоит обучение. Да ну нисколько не стоит, потому что оно идет целиком за счет спонсора, если так разобраться. А оплачивается только лишь та часть, которую и так вы должны были набрать, ну, просто хотя бы для того, чтобы с вами разговаривали на предмет вашего обучения на инструктора йоги. Друзья, не в наших еще раз правилах, чтобы долго такая система была. Эта система вызывает массу трудностей. Она не позволяет делать то, что бы надо было делать. Она заставляет усреднять многих. У нее очень много недостатков. Мы понимаем, что мы от нее отказываемся, что рано или поздно это все равно будет, как во всем цивилизованном мире, вполне понятные и прозрачные правила игры. Но сейчас момент переходной. Как долго он затянется, зависит от наших спонсоров. Как долго они будут в состоянии покрывать этот весь праздник. Вот настолько и будет. Но, с другой стороны, деваться нам некуда. Ждать, пока все оно само разрешится, так йога окончательно исчезнет. Для чего я вам всю эту картину как бы изнутри рассказал? По той простой причине, что, чтобы вы очень четко понимали. В особенности я хочу, чтобы это понимали те люди, которые в дальнейшем захотят у нас учиться. Что все прозрачно. У нас название «Открытый йога-университет», потому что все открыто. Нет никаких там тайных пружин или тайных каких-то, значит, каких-то сил. Все понятно, все открыто, все на ладони. Чтобы не было, знаете, ожидания какого-то чуда или праздника или еще чего-то. От вас, если вы придете учиться, потребуется работа, работа и работа над собой. Потому что просто так, в том числе и деньги спонсоров, мы не можем тратить просто так, чтобы кто-то пришел развлекаться. Слишком дорогой ценой все дается. Люди, которые там занимаются этим, они, ну, строго говоря, недополучают сами. Они от себя отрываются, дабы дело йоги не рухнуло. Но опять же, они не вам, как бы, они рассчитывают только лишь на то, чтобы потом, когда вы уже станете преподавателями йоги, начнете реально преподавать йогу и получать за это тоже какие-то финансовые, значит, средства, чтобы вы поступали точно так же, если вы встретитесь с ситуацией, что другой человек потенциально также подходит для йоги, но вот из-за своей кармической ситуации не в состоянии заплатить. Вот об этом была, я хотел, так сказать, сказать, значит, сегодняшнюю лекцию, потом вот еще несколько слов. Аккредитация и лицензирование йоги. Во всех цивилизованных странах правительство или какие-то учреждения этих стран этим не занимаются. В том числе этим не занимается, значит, в странах бывшего СССР. Просто никому из чиновников в голову не придет лицензировать, а тем более уж аккредитовать йогу. Они просто не понимают, что это такое. Критерия нет. Чего? Йога не медицинская деятельность, то есть йога никого не лечит. Это не физкультура и спорт. И так далее, и тому подобное. Поэтому, знаете, а бюрократы, их тоже можно понять. Им не нужны лишние проблемы. Абсолютно. И это происходит по всему миру. С одной стороны, это несколько усложняет положение йоги, с другой стороны, наоборот, облегчает. Во всяком случае, в разных странах, безусловно, самые разные там умонастроения, я не беру страны, знаете, такие вот, там, типа Северной Кореи, где вообще не знают, люди не знают, что там вообще творится, или вообще есть там йога в Северной Корее или нет. Или в каких-нибудь странах, где, скажем, религиозные устремления настолько жесткие, что там не только за йогу, там за меньшее могут это, к ответу. В конце концов, ситуация следующая. В Советском Союзе одно время йога попала, что называется, под раздачу. Вместе с занятиями карате там, и другими вот такими восточными какими-то там философско-спортивными течениями. Затем в году где-то в 88-м полностью гонения, то есть на йогу перестали быть. То есть йога перестала быть запретной еще при советской, что называется, власти. Вот. А потом про нее все, собственно говоря, забыли. И сейчас о ней никто особо не помнит. То есть, ну, действительно, любому правительству, любым там этим всем органам, честно говоря, не до йоги. Ну, действительно. Поэтому отношение к йоге в разных регионах бывшего СССР, внутри России в разных регионах, оно разное. И во многом зависит от мнения и настроения местных властей. Но в любом случае, критерия для того, чтобы даже определить йогу, ни у кого нет. Потому что если свести, вот знаете, такой сухой остаток йоги, остается очень такое абстрактное понятие – гармония. Лицензировать и аккредитировать понятие гармония очень тяжело, понимаете, да? Вот, а в других странах, ну, везде по-разному, везде по-разному. Другой момент, на котором я хотел остановиться. На самом деле, хотя я и плакался вам, что безумно трудно жить вот в этот переходной момент, когда фактически будущие преподаватели йоги не в состоянии платить за свое обучение в полном объеме и приходится как бы вот компенсировать, и фактически основная часть у них учебы идет бесплатно. Да, так вот, и хотя я вам и плакался, с одной стороны, но до определенной степени я, конечно же, не показал положительные стороны от этих вещей, сейчас я их озвучу. Положительная сторона от этой вещи, друзья, очень радостная и очень мощная. Можно совершенно с чистой совестью и без задней мысли отсеивать и отчислять случайных людей. То есть, вот сейчас, скажем, в России большое количество всяких учебных заведений, филиалов, где людей, ну, впрямую учат за деньги. То есть, вот человек приходит, он каждый там месяц там какие-то свои тысячи платит, и профессора, преподаватели трясутся над ним. Почему? Да вот какой бы идиот не был, дурак, да, ты его не выгонишь. Почему? Потому что ты его выгонишь, это фактически потерянные деньги, да, то есть не будешь ты из своего кармана деньги будущие, значит, это выкидывать. И это делает ментально несколько несвободным того же преподавателя, профессора и всю эту организацию. То есть приходится всех вылизывать. Знаете, мы скатываемся на плохие такие положения американской политкорректности. Там, не скажи ему грубого слова, там, не скажи, что он там в что-то не понимает. Он тут же развернется и уйдет, и ты потеряешь свои деньги, да? Вот все-таки некая прелесть, такая, знаете, советская прелесть, как в коммунистические годы, от того, что это бесплатно, есть, друзья. То есть, знаете, вот что-то в этом есть. Почему? Потому что очень быстро проходит отсев. Приходит какой-то маргинально-космический претендент на то, что он станет преподавателем йоги и будет всех учить, значит, там, чего-то там, значит, с этими, с инопланетянами. Вот. А ты с чистой совестью его заворачиваешь. Почему? Потому что если бы на подсознании была мысль, что ага, вот ушел человек, ушли деньги, ты бы начал закрывать. Да уж не такой он и космический начал бы там быть. Ну подумаешь, инопланетяне тоже, человеке тоже йога нужна, понимаете, да? И ты как бы волей-неволей становишься несвободным. Это, кстати говоря, раздел в йога-сутре Патанджали. Одно там такое положение очень серьезное, плохо, кстати говоря, понимаемое, вот в этих двух первых разделах ямы не ямы, непринятие даров. То есть очень плохо его все понимают. А по сути дела имелось в виду, что ты не должен брать взяток. Или ты не должен такой образ жизни вести, когда ты из-за своего действия или бездействия попадаешь в зависимость от какого-то материального вознаграждения другого человека и тем самым становишься несвободным. Так вот, все-таки есть прелесть у того, что вот эта вот система сбалансированная, что часть финансовой нагрузки берет на себя студент, а часть за счет спонсора, она есть. Почему? Потому что у нас все преподаватели внутри себя чувствуют свободные, как ветер. Если завтра придется, скажем, всю группу распустить и разогнать, и поставить крест, сказать, да ни одного из них не будет потенциально преподавателя йоги, это будет что-то маргинально, скажем, космическое, да? Преподаватель это сделает с чистой совестью, ляжет спать, проснется и скажет, ну вот, не допустил ненужных людей, значит, в святая святых йоги. Вот, поэтому... Понимаете, мир, наш современный мир, он, во-первых, в какой-то период сейчас он меняется. Надо к нему приспосабливаться. Есть сильные стороны и слабые стороны у всего. Надо находить сильные и использовать. Надо компенсировать слабые стороны. но любой ценой не дать йоге исчезнуть. Вот такая тема. Вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Представьтесь.
Григорий, Москва, независимый слушатель.
Да.
Вот, по ходу вашей лекции у меня появились некоторые вопросы, предложения. Вот, вот на Западе очень развита традиция финансирования подобных гуманитарных проектов. Вот проект, в принципе, гуманитарный, очень полезный для человечества. Вот есть так называемые гуманитарные фонды. Бюджет этих гуманитарных фондов составляет в среднем там, 1-2 миллиона долларов, то есть это самый такой среднестатистический бюджет. Это вот первая идея. Вторая идея. Значит, у вас, в принципе, создан некий уже бренд, вот Владимир Запорожский, который, в принципе, на Западе за этот бренд, скажем так, ну, другие компании, ну, не за этот конкретно, за свои бренды, вообще говоря, они стоят огромных денег. То есть вокруг, в чем сила бренда? То есть если есть известное некое название, значит, вокруг него можно создавать дочерние фирмы в разных странах, например, в Китае.
Франчайзинг.
То есть деньги будут поступать, отчисления от прибыли, то есть когда там будет точка, она будет поступать, в принципе, в Москву, сюда, то есть центр у вас здесь как бы остается. Но вы будете, так сказать, планировать дочки там, в Китае, в Индии, в США, там, в Европе, и у вас вот за денежки течь от прибыли оттуда. Значит, это вторая идея. Третья идея. Значит, видеолекции для буржуев, так условно их назовем, для богатых, так сказать, должны быть прямая трансляция, вот вы сейчас делаете, должны быть синхронным переводом и платными. То есть есть в Европе и в США крупные фитнес-центры, которые вот сетевые, то есть не один фитнес-центр, а буквально сети там есть. Так вот, если, скажем так, выйти на них, на эти сети, и предложить им вот такие прямые трансляции именно на английском языке, вот на фитнес сетях, ну и платные трансляции, я думаю, они с удовольствием согласятся. То есть, в принципе, это будет достаточно. И вам опять-таки деньги потекут. Вот, это третья идея. Значит, идея номер 4. Значит, вот у вас есть форум на сайте. Вот. Там, значит, я считаю, надо поставить прямо конкретный пункт идеи о финансировании йоги. Пусть все студенты дают свои предложения, потому что у всех есть какие-то идеи, мысли. Люди все разумные, многие с экономическим образованием.
Да, Григорий, давайте я вот, я прошу прощения, уже время поджимает. Давайте я с последнего.
Всего 9 дней.
Давайте мы оставшиеся в следующий раз тогда. Давайте вот эти 4. Мне действительно очень нравится ваш образ мысли. Более того, мы стараемся его выработать у всех наших будущих преподавателей. По статистике, на 1 час преподавания уходит от 5 до 10 часов подготовительной работы, связанной с организационными, рекламными, какими угодно трудностями. Это статистика, долгий наработан. Поэтому мы всегда очень приветствуем креативное мышление будущих преподавателей. Чтобы вы были, знаете, человеком, ну вот, вот в плане, знаете, в хорошем смысле слова, человеком, которого выпускают на Западе вот эти программы MBA. То есть человек, который в состоянии очень быстро сориентироваться в реальности и выстроить так экономические взаимосвязи, чтобы обогатиться самому, обогатить своих друзей, знакомых, родственников, еще плюс, чтобы страна, где он живет, процветала. Честно сказать, это как раз та вещь, которую нам надо полностью копировать и учиться у такой страны, скажем, как Америка. То есть не изобретать велосипед, а просто, знаете, я очень большой патриот нашей страны, но иногда надо снобизм с себя сбрасывать и превращаться из такого гегемона в скромного ученика. И вот учиться в том числе и вот тому, чему вы говорите. Эта идея совершенно замечательная. Мы всячески, ну, косвенно пытаемся стимулировать эту деятельность. В домашних заданиях мы постоянно спрашиваем у наших студентов, где бы вы считали, йога могла распространяться, как ее рекламировать. Вовсе, друзья, не потому, что у нас здесь сидят, так сказать, глупые люди, да, у нас достаточно большая команда очень умных людей в самых разных отраслях, и у нас в стране, и за границей, и мало ли где. Вопрос в другом. Вопрос, чтобы будущий преподаватель постоянно учился думать в этом ключе. Потому что сейчас мы решаем, скажем, эту проблему. А когда мы его выпустим, через 4 года мир изменится. Он пойдет преподавать йогу. Он пойдет в своей, значит, там, в стране, в городе или в центре преподавать. Он должен думать уже стратегически. Поэтому мне очень нравится действительно ваше предложение, совершенно замечательно. Но, конечно же, я тут же должен добавить долю скепсиса. Знаете, вот этот вот принцип Остапа Ибрагимовича Бендера, что за граница нам поможет, он не работает. Там очень прекрасно умеют деньги считать. И на Западе своих трансляций, фитнес-занятий через интернета такое огромное количество, что еще вот из этого, из России не хватало. Прорваться, вот это ментальное поле сознания на Запад невозможно. Если у тебя нет там либо большого покровителя, либо ты не знаешь ходы. Вот все идеи, что мы сейчас облагодетельствуем всю, весь земной шар, достаточно только лишь, значит, выйти на буржуев, как вы сказали, да? Они очень сомнительны. К сожалению, ну это как бы уже... Ну, еще раз, у нас много людей, которые достаточно плотно работали с буржуями, они знают, за что буржуи платят, за что они не платят. Вот. Но что касается франчайзинга или бренда, как вы сказали, да, сделаем бренд Вадим Запорожцев, да, йога Вадима Запорожцева. И, знаете, такое клеймо, ты там преподаватель от йоги Вадима Запорожцева или нет? Друзья, все-таки, знаете, я воспитанник Советского Союза. Мне вот, знаете, а он в чем-то был солидарен с древними ришами и мудрецами. Люди там веды излагали, высочайшие поучения йоги излагали, и мы не знаем их имен из-за скромности. Вот мне сейчас раздуваться, значит, я, знаете, как лягушка такая, я, значит, смотрите на меня. Конечно, меня это немножко идея коробит. Коробит в том плане, что ну как бы это, во-первых, очень тяжело с практической точки зрения осуществить. Во-вторых, вы должны понимать, еще раз, любой бренд, он подкреплен только лишь каким-то, какой-то реальностью. Какая реальность может быть за йогой? Ни количество сертификатов, ни громкие названия, ни пиар. А преподаватели йоги, которые сумели донести до тысячам других людей именно вот эту первозданную йогу, и только лишь это реальная опора йоги. Понимаете, если, скажем, выпускники открытого йога-университета поедут в свой город, начнут преподавать, и людям понравится, люди изменят свою жизнь к лучшему и спросят, а где вы учились, они скажут, в открытом йога-университете, да, то даже в этом случае мы все замыкаем на одно емкое слово йога. Йога ничья. То есть игра с брендом, она, да, уместна бывает, чтобы, допустим, нас отличили от какой-то другой системы. Почему? Потому что, скажем, в той же России, ну, если вы не в курсе, таких брендов очень много. То есть вот есть западный бренд, он свою щупальца как бы бросил в Россию и здесь начал плодиться. Если вы копнете вовнутрь, да, это целиком коммерческая организация, сверху донизу. Со всеми сильными сторонами, со всеми слабыми сторонами. Сильная сторона, что с деньгами у них все в порядке. Это вот не как мы здесь, знаете, ужом вертимся, чтобы и те были довольны, и эти довольны. Там все очень четко. Знаете, утром деньги, вечером стулья. Помните эту фразу из 12? Хотите там...
Вот, наоборот, да. Деньги вперед.
Да. Вот, да, да, да. Вот, да. И, знаете, ну так как мы живем в нашей стране, переходной период, ментальность потенциальных преподавателей йоги пока еще не позволяет это осмыслить и воспринять. Скажу честно, меня самого иногда от этого тошнит. Когда, знаете, превращают йогу в такой, знаете, товар. Хотя с другой стороны, понимаете, друзья, вот диалектика. С одной стороны, йога должна стоять твердо на финансовой подушке. С другой стороны, как начинают йогу таким образом продавать, у меня, например, тошнотворное чувство. Почему? А именно по той причине, о которой я говорил в начале лекции, продается не йога, а способность донести ее. Продается умение инструктора соорганизовать. У нас положение в йоге преподавания, что достаточно такое закрытое положение, да, что йоги нельзя научить, йоги можно научиться. Преподаватель йоги делает условия, чтобы люди, пришедшие на занятия, как бы переоткрыли йогу в себе. Поэтому уж излишнее вот это вот западное копирование вот этой психологии бренда, я думаю, это тоже перекос.
Вадим, а что вот мешает вам просто перевести все? Вот у вас же гигантская работа уже сделана, все вот эти видеолекции, вы читаете там за несколько лет, перевести на хотя бы на английский язык и просто в виде DVD просто...
Работа идет, но вы должны понять.
Миллионер сразу станет.
Нет, миллионером я, друзья, еще раз говорю, хлеб, масло, но не джем.
Потому что
так сделано. Я объясняю.
Просто у вас настолько там материал, вы его видите, в отличие от других преподавателей, я просто сравниваю, вот у вас харизма очень. То есть, скажем, дать одно и то же прочитать лекцию там десятку или даже сотни преподавателям и вам. То есть вы как бы всегда читаете так, что публика придется на вас.
Друзья, знаете, обратная сторона.
Поэтому если продавать видеолекции, я не к тому, что да. Я вообще говорю. То есть если продавать именно лекции вот. Неважно, там как назваться, там можно просветление.
Григорий, займитесь этим, поднимитесь на мне, понимаете, да, потом можно спонсировать
ее. По всему миру продадим все ваши
лекции. Нет, друзья, давайте мы немножко серьезнее, да? Давайте начнем. К существу. Во-первых, харизма — обратная сторона прижатости к стенке. Когда каждого из вас будут прижимать к стенке, я вот уверяю, у каждого из вас столько харизмы найдется, да, что мало не покажется. Ну в каком плане, что я чувствую, что йога исчезает. Тупо чувствую, друзья. Я это вижу. Я вижу, как вот этот вот вал сейчас идет, ну, американский вал этот идет, вот этого всего непонятно чего. Теперь что касается лекции. Друзья, когда мы приняли решение начинать работы с русскоязычной публике, вы думаете, это что, просто декларация, мы читаем йогу на русском? Ничего подобного. А ваш покорный слуга в том числе в своей прошлой жизни достаточно плотненько общался с представителями, как вы их назвали, буржуев. Прекрасно общался с очень видными, так сказать, представителями буржуйства. Да. Вот. Так вот, те шутки-прибаутки, которыми я разбавляю в лекции, ссылки на родиску КЭП из 17 дарениями весны, значит, утром в день и вечером в стуле. Знаете, тогда от лекций не останется ровно ничего. Ничего. Поэтому, друзья, вот этот факт, что работа изначально была заточена на русскоязычную публику, говорит о том, вовсе не о том, что мы не могли читать те же лекции, заточенные на англоязычную публику с ментальными, так сказать, представлениями, культурой. Там, у них там, знаете, старое поколение еще Микки Мауса помнит, да, то есть более молодое, там, у них другая, понимаете, у них другая ментальная среда, и поэтому вот эти мои лекции напрямую не пойдут. Это уже надо было с самого начала принимать решение, мы его приняли по-русски, значит по-русски. Что будет дальше, там видно будет. Это не так просто, друзья, что вы взяли из одной страны, перевели йогу и в другую. Не получится. Надо почувствовать. Вот почему, еще раз я говорю, те вот студенты, вот кто особенно хотят специализацию преподавать йогу для иностранцев, это очень тяжелая задача, в особенности чтения лекций. Вы должны, ну как бы, понимаете, не просто сухо чего-то там прочитать, но еще дать какие-то примеры из жизни. А для этого вы должны знать их психологию. Вы должны знать то, что знают они с самого детства. Это то, чего вы вообще никогда не видели. На сегодня все, друзья.
А потом будет спонсор.